Протесты после выборов в Грузии. Оппозиция против сближения с Россией.
Готовы на активизацию или активацию старых конфликтов.
На выборах победила грузинская мечта или российский нарратив? Что сделает Россия, чтобы удержать Грузию под своим влиянием?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сегодня в прямом эфире следим за выборами, за результатами выборов в Грузии, за протестами, которые они вызвали. Оппозиция против результатов выборов в парламент. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его партия в новом парламенте объявит бойкот всем предложениям правящей партии. Прямо сейчас напротив здания парламента в Тбилиси собирается многотысячная толпа. Мы с нашими гостями сегодня следим за ходом протестов, обсуждаем, с кем сближается Грузия, с Россией или с Европой, и какие у этого сближения есть последствия. В обсуждении участвуете и вы, дорогие зрители, для этого опрос в чате нашей трансляции. Пока мы смотрим сюжет о том, как в эти выходные прошли выборы в парламент Грузии и почему они закончились протестами.
Драки, запугивание оппозиции, вбросы бюллетеней. Так прошли парламентские выборы в Грузии. О нарушениях говорят международные наблюдатели.
Выборы были отмечены напряженной обстановкой с частыми нарушениями тайны голосования и рядом процессуальных несоответствий. Были сообщения о запугивании и давлении на избирателей. Мы отмечали случаи подкупа и двойного голосования, особенно в сельской местности.
Мы стали свидетелями высокой напряженности, путаницы и хаоса на некоторых участках. А в одном случае – вброса бюллетеней, физического нападения на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаления наблюдателей и журналистов с избирательных участков, запугивания избирателей.
В субботу Центр избирком Грузии огласил результаты. На выборах в четвертый раз подряд победила правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». У нее 54% голосов.
Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает такого успеха в столь сложной ситуации.
Четыре главные оппозиционные партии Грузии также прошли в парламент, но практически сразу их представители отказались признавать результаты выборов.
Мы не признаем результаты этих выборов. Мы считаем, что они были сфальсифицированы, украдены пророссийским олигархом Бедзины и Ванишвили.
В крупнейшей оппозиционной партии «Единство» национальное движение сообщили, что их штаб-квартира подверглась нападению в день выборов. Оппозиция также говорит о масштабных фальсификациях, но пока не приводит подробности. Все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая тоже находится в оппозиции «Грузинской мечте», призвала своих сторонников выходить на улицы в знак протеста.
Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили. И мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее.
В интервью Associated Press президент заявила, что ее страна – жертва давления со стороны России, которая срывает планы Грузии по вступлению в Евросоюз. А в самой «Грузинской мечте» ответили, что оппозиция просто не умеет честно проигрывать. В Кремле же отвергают все обвинения о вмешательстве в выборы Грузии. Еще до объявления результатов с победой партию «Грузинская мечта» поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Позже к поздравлениям присоединились президенты Азербайджана и Армении. Власти Евросоюза тем временем требуют расследования нарушений на выборах.
А вот президент Грузии на митинге заявила, что, цитата, «ваш голос был украден, и они попытаются украсть ваше будущее». В сюжете мы упомянули как раз нарушения, которые, возможно, упоминает президент Грузии. Специалист по выборам Роман Удод выявил в официальных данных избиркома Грузии такие же аномалии, как он и его команда выявляли на российских выборах. Он назвал их русским хвостом. Суть в том, что в деревнях, в сельской местности почему-то аномально высокая явка с аномально высоким результатом за партию власти.
В России еще есть такой эффект, когда камеру установили, мы всегда подозревали, что в деревнях, где рисуют ну, татарской деревни, да, но кто туда доедет? И вот мы берем данные, смотрим, какие там высокие явки, как любят в Татарстане голосовать, тут где хлебом не корми, а дай там за 5 километров пешком пройти, чтобы опустить урну, в урну бюллетень. А потом мы посмотрели на видео, которое было тогда еще доступно, и обнаружили, что высоких явок нет нигде. На самом деле этот хвост не существует. В высоких явках это все фикция. Ну, вот есть такие случаи исторические, и видеонаблюдение давал нам пример. Ну и вот сейчас мы его обнаружили в Грузии. Ну и так уж тут так повелось, что идет там, сползает ли Грузия под влияние России или хочет вернуться в Европу. Поэтому мне само пришло в голову, что тоже назвать вот эту область фальсификации, которую мы наблюдали впервые в России, русским хвостом, ну, простят меня мои читатели. Данные – это данные ЦИК, и к этому как бы претензий нет. Сейчас я был на встрече, где прямо в лоб задал главе ЦИКа этот вопрос. На экран вывели графики, и председатель Центральной избирательной комиссии, он не мог ничего ответить. На самом деле, действительно, такая вещь труднообъяснима. Он сказал, что просто это не их дело, мы проводим выборы согласно закону, а такого анализа мы не делали. Вот так вот они сидели, считали, подсчитали, прослезились, но ответственности не несут.
Вот с такими электоральными махинациями столкнулась Грузия. Прямо сейчас еще идет митинг, выступают представители разных оппозиционных партий. В основном говорят о выборе Грузии, сближаться ей с Россией или с Евросоюзом, то в какие условия поставила правящая партия граждан страны. О выборе как раз этом между Россией и Евросоюзом мы поговорим с корреспондентом грузинской службы «Радио Свобода» Георгием Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Почему для оппозиции грузинской важно не сближаться с Россией?
Оппозиция в Грузии считает, что проевропейский курс, проевропейский вектор развития – это исконная традиция Грузии, стремление в Европу. И, кроме того, грузины настроены демократично, они хотят построить демократию в своей стране. И именно Европейский Союз гарантирует и мир, и строительство демократических институтов, развитие демократии, уважение прав человека. И в конечном итоге, как надеются в Грузии, именно под эгидой Европейского Союза может произойти, во всяком случае, многие в Грузии на это надеются, примирение с абхазами и осетинами в результате мирных переговоров под эгидой Европейского Союза. Тогда как значительная часть населения убеждена, что Россия мешает этому процессу, что Россия настроена имперски, что она только разжигает, значит, взаимную неприязнь между грузинами, осетинами, абхазами, мешает строительству демократии, экспортирует коррупцию и вот те негативные явления, которые мешают развитию государственности, раскрепощению личности, установлению демократии. Поэтому проевропейские партии убеждены, что грузинская мечта ведет страну к сближению с Россией, несмотря на декларации о стремлении в Европейский Союз, несмотря на заявления неоднократные грузинских лидеров и самого Бидзина Иванишвили, основателя правящей партии, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, о том, что в 2030 году, по их словам, Грузия объединенная, мирная, станет членом Европейского Союза. Реальный вектор совершенно другой. Оппозиция обвиняет власти в том, что они не поддерживают, по сути, Украину в ее справедливой борьбе за независимость и территориальную целостность, не поддерживает западные санкции в отношении Москвы и, наоборот, развивает, всячески развивает экономические связи с Россией. Вот именно вот это фундаментальное, можно сказать, противоречие, которое сейчас проявилось на этих выборах.
А вот оппозиционные каналы, например, «Товари» и «Форум», писали, что по их подсчетам, по их соцопросам 40% граждан все-таки поддерживают грузинскую мечту, правящую партию, которая, как вы говорите, направлена на сближение с Россией. В чем секрет их популярности? Почему
секрет
у них
популярности,
такая
секрет
поддержка?
Популярности грузинской мечты в том, что она очень активна. Извините.
Ну ничего страшного.
Она очень активно эксплуатирует страх грузин перед войной. Вот это самый главный фактор того, что многие грузины по-прежнему поддерживают грузинскую мечту. Когда российские танки стоят всего в 35 километрах от столицы Тбилиси, и об этом всячески напоминают грузинские власти и правящая партия, и напоминают об пережитом в 2008 году и утверждают, что они гаранты мира, что не будет больше войны. Вот для значительной части грузин это очень важно, конечно. Никто не хочет войны. И они считают, что пока у Грузии, по крайней мере, нет таких твердых гарантий безопасности, какие есть, например, у небольших, маленьких стран балтийских, Грузия не является членом НАТО, и поэтому многие поддерживают вот такую осторожную, либо сбалансированную, как они считают, политику грузинской мечты в отношении Москвы. Но оппозиция убеждена, что наоборот, вот такой политикой грузинская мечта, грузинские власти лишь поощряют дальнейшую агрессию, лишь способствуют тому, что в ближайшем будущем, возможно, будут новые акты агрессии. Артём?
А вот прокремлевский политолог Марков сегодня в своем телеграм-канале написал, что митинг, который соберется сегодня, это, в принципе, и конец всех действий оппозиции грузинской. Есть ли какие-то, на самом деле, у грузинской оппозиции еще рычаги, как они могут надавить на правящую партию?
Грузинские лидеры, оппозиционные лидеры надеются на поддержку тех сотен тысяч свободолюбивых своих соотечественников, которые голосовали за проевропейские партии. Несмотря на все запугивания, несмотря на эти вот ужасные билборды, на которых были изображены разрушенные украинские города, рядом, значит, спокойные процветающие города Грузии, и все заявления о том, что вот будет война и так далее, все-таки грузинские лидеры надеются именно на поддержку большинства населения, проевропейски настроенного, особенно молодежи. И митинг, который начался сейчас, вот проходит на проспекте Руставели, где происходили все самые важные события новейшей истории Грузии, он довольно многочисленный. До начала митинга европейские послы, послы европейских государств встретились с оппозиционными лидерами, встретились демонстративно. И поддержать грузинскую мечту прилетел премьер-министр Виктор Орбан. Ну, как известно, Виктор Орбан уже несколько лет поддерживает грузинскую мечту и самого миллиардера Иванишвили, и его премьер-министров. Сам Орбан, как известно, фрондирует с Брюсселем, и он усматривает вот в Грузии именно продолжение своей политики, как бы он говорит, что Грузия консервативная, демократическая страна. Но оппозиционные лидеры всегда указывали на разницу между Грузией и Венгрией. Венгрия все-таки, как бы она ни фрондировала с Брюсселем, Венгрия – это полноправный член НАТО и Европейского Союза. Сейчас очень многое зависит от того, насколько активно будет молодежь в ходе этих процессов. По сути, речь идет о том, что грузинские оппозиционеры ведут к очень принципиальному началу очень принципиального, массового, демократического движения, чтобы обеспечить демократический перелом в Грузии. Поскольку уже четвертый срок подряд грузинская мечта находится и хочет остаться у власти. И грузинские лидеры оппозиции говорят, что для них членство в парламенте это ничего не значит. Они откажутся от мандатов, они не хотят идти в парламент, который не избран, по сути, большинством грузинского народа, и они будут руководить массовыми акциями протеста, как это было весной, когда сотни тысяч грузин протестовали против так называемого русского закона, закона об иностранных агентах. Правда, правящей партии тогда все-таки удалось принять этот закон, но были очень мощные протесты, и грузинские оппозиционеры надеются, что при поддержке народа они заставят власти пойти на попятную, ну, какие требования?
А получится ли при поддержке народа сделать повторный выбор? Вот такой лозунг только что звучал на митинге.
безусловно, звучал, и лидер партии «За изменения» Ника Гварамия, известный медиа-менеджер, его партия заняла второе место после «Грузинской мечты», очень успешно выступила на этих выборах. Он сказал, что сейчас главная цель — добиться новых выборов. Но тут ситуация для властей, я должен сказать, не очень простая. У них очень много проблем. В первую очередь, потому что президент, глава государства, избранная всенародно в 2018 году, активнейшим образом поддерживает оппозицию. Более того, именно она призвала людей прийти на этот митинг. Она заявила, что не подпишет ни один документ, который легитимизирует эти выборы. Она заявила, что выборы полностью сфальсифицированы. Она сказала, что не созовет первое заседание парламента, без чего законодательный орган просто не будет легитимным. В принципе, только президент по Конституции может созывать первое заседание парламента, на котором будут признаны полномочия депутатов и так далее. То есть для властей кризис только начинается, надо сказать. Вот я вижу, что они сейчас обращают на то, сколько людей пришло, сколько придет и так далее. Но это не суть важно. Очень серьезный политический кризис, очень серьезные проблемы властей. Президент возглавила оппозиционное движение. Это очень легитимная фигура. Она пользуется популярностью в народе. Ее уважают в Европе. Она карьерный французский дипломат. Она потомок, значит, грузинских эмигрантов первой волны. И возглавив оппозиционное движение, она тем самым создает множество проблем. Правда, «Грузинская мечта» говорит, что они преодолеют эти проблемы, что у нее, как сказал премьер-министр Кобахидзе, есть некая панацея от саботажа со стороны президента. Но в Конституции черным по белому написано, что только глава государства может созвать первое заседание парламента. Иначе этот законодательный орган не будет легитимным. Так что противостояние в Грузии только начинается. Депутаты отказываются от мандатов и обещают, что они оставят грузинскую мечту, значит, в одиночестве в парламенте. Ну, как будет выглядеть Грузия, официально, формально кандидат в члены ЕС, если в парламенте не будет вообще оппозиции, только одна партия? Я не думаю, что...
Разумеется, да, это, конечно, будет такой прецедент. Очень интересно будет также за этим наблюдать. Спасибо большое, Георгий, что подробно нам и нашим зрителям объяснили, как это политическое дело все работает в Грузии. Журналист Георгий Кабаладзе рассказывал нам о политическом выборе Грузии. И тут как раз идеальный момент рассказать вам, наши дорогие зрители из России, о партии «Грузинская мечта», которая сейчас правящая партия в Грузии. Что же с ней не так и почему мы так часто, упоминая ее, говорим о российском следе? Смотрите об этом в нашем сюжете.
Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» основана в апреле 2012 года самым богатым человеком Грузии, миллиардером Бедзиной Иванишвили. В своей первой предвыборной кампании он раздавал бытовую технику, бросался лозунгами в стиле $5 миллионов каждому селу и даже обещал купить Абхазию. В октябре 2012-го «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах и с тех пор правит уже 12 лет. Дольше всех партий в истории независимой Грузии. Бедзина Иванишвили был премьер-министром Грузии с 2012 по 2013 год, после чего подал в отставку и заявил, что вообще уходит из политики.
Конечно, я буду влиять на политику и на правительство, как и каждый гражданин. Но мое влияние будет больше. Но это будет здоровое влияние и ни в коем случае не из-за кулис, как это хотят показать мои оппоненты.
С тех пор Иванишвили трижды возвращался в политику. Но даже когда он не занимал высоких постов, никто не сомневался, что именно Иванишвили назначает премьер-министров и принимает все важные решения. Осенью 2022 года агентство США по международному развитию в своем докладе назвало Иванишвили олигархом и обвинило в захвате государства, безнаказанности коррумпированных чиновников и экономической зависимости Грузии от России, в которой у Иванишвили якобы тайный бизнес. В 90-е Иванишвили основал банк «Российский кредит» и холдинговую компанию «Металлоинвест», а в начале 2000-х годов – сеть российских аптек «Доктор Столетов». По оценкам Forbes, состояние Иванишвили – почти $5 миллиардов. Это примерно половина всего расходного бюджета Грузии в 2023 году.
Парламентские выборы, намеченные на осень, это как вопрос «быть или не быть» для нашей страны. Мы победим, не сомневайтесь, хотя одного желания для победы недостаточно. Для победы нужен хороший и продуманный план, который объединит в одно мощное движение волю, самоотдачу и труд и направит их к одной цели.
В 2011 году, когда бизнесмен в первый раз пошел в политику, он обещал избавиться от всех российских активов. Но исследователи Transparency International выяснили, что с 2012 по 2019 год Иванишвили владел десятком российских компаний через офшорные схемы. Как минимум одной из них, Aquaspace, он владеет до сих пор. Компания покупает, продает и сдает в аренду офисы. В 2021 году Иванишвили второй раз ушел из политики, но многие грузинские министры и сегодня обязаны ему карьерой. Действующие министр обороны Бурчуладзе и глава службы госбезопасности Лилуашвили работали в компаниях Иванишвили. Министр внутренних дел Вахтанг Гамилаури возглавлял личную охрану миллиардера, а судья Верховного суда Шалва Тадумадзе – его бывший адвокат. За несколько месяцев до выборов 2024 года Иванишвили вернулся в политику в качестве почетного председателя грузинской мечты. Уже более двух лет чиновники от мечты говорят, что Запад лезет в дела Грузии.
Неправительственные организации, которые действуют от имени своих спонсоров, ставят перед собой цель повлиять на политические события в Грузии. Начиная с 2020 года, они уже дважды пытались сменить правительство не путем парламентских выборов, а посредством уличных протестов.
В мае 2024 года правительство приняло закон об иноагентах. По закону в реестр иноагентов вносят все некоммерческие юридические лица и медиа, которые больше 20% своих денег получают из-за рубежа. А в сентябре парламент Грузии принял закон о семейных ценностях. Он запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерные переходы. За операции по смене пола врачам грозит уголовная ответственность. Оппозиция указывает на сильное сходство обоих законов с российскими. Из-за закона об иноагентах Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку.
И на попытки грузинской оппозиции повернуть выбор страны не в сторону Кремля отреагировала спикер Министерства иностранных дел России Мария Закарова. В своем телеграм-канале она написала, цитирую, что она думает, что свобода только тогда, только пока, когда, цитата, думает, когда Грузия думает самостоятельно, а не выполняет приказы вашингтонских кураторов. Конец цитаты. И такой же нарратив у правящей партии «Грузинская мечта», как мы посмотрели из нашего сюжета, и оказывается, и у симпатичных Кремлю партий есть свои кураторы. О том, что бывает со странами, которые курирует Россия, мы поговорим с политологом Иваном Преображенским. Иван, здравствуйте. Что же Россия хочет и вообще может получить от Грузии?
Ну, Россия хочет и может получить от Грузии дырку в санкционном режиме как минимум. Это довольно притягательная для России история. И давайте заметим, что сразу после выборов представители действующих властей Грузии продолжали рассуждать о том, что вот сейчас они насчитывают в начале следующего года нормализовать снова отношения с ЕС и с США и уже в 2029 году вступить в Европейский Союз, а до этого широчайшая евроинтеграция. И с учетом того, что Грузия уже сейчас является огромной черной дырой, одной из черных дыр на границе с Россией, через которую в Россию идут подсанкционные товары, а из России идут санкционные деньги на внешние рынки, совершенно очевидно, что это одна из возможных целей. Другая цель, в принципе, иметь страну-сателлита, как показывает ситуация с Белоруссией. Большой помощи от этого нет, но, тем не менее, достаточно существенные выгоды с политической, с геополитической точки зрения Кремль может от этого получать. Соответственно, можно ведь продолжать процессы, они об этом говорят публично, об этом заявлял Сергей Лавров. Движение в сторону дальнейшей реинтеграции Грузии с оккупированными Россией территориями, так называемой Южной Осетии и Абхазии, и, соответственно, тогда получить федеративное некое государство на Кавказе, которое будет защищать в значительной мере вынужденные интересы России, потому что в противном случае оно развалится. Это стандартное достаточно еще с, даже я бы сказал, позднесоветских времен такая ГБшная логика, в рамках которой появилось как раз Приднестровье, Абхазия, объясняет, в свое время Нагорный Карабах, непризнанные замороженные регионы, которые дают возможность манипулировать. Ну и, соответственно, последнее сейчас, наверное, это получить потенциального союзника в новых войнах на постсоветском пространстве, потому что понятно, что Кремль сейчас воюет с Украиной, но Владимир Путин явно надеется, что эту войну так или иначе в какой-то форме ему удастся выиграть, и у него, очевидно, есть дальнейшие планы.
А вот как раз про планы. Одна сторона оппозиции говорит, что Грузия может вернуть оккупированные территории путем интеграции в Евросоюз и переговоров. Правящая партия говорит, что сблизившись с Россией, можно вернуть территорию через дружбу с Россией. Что из этого ближе к правде?
Я думаю, ни то и ни другое. Я думаю, что у Грузии в краткосрочной и среднесрочной исторической перспективе нет никаких шансов вернуть оккупированные Россией территории. Единственный шанс – это прямая военная конфронтация с Россией. Нет, если Россия не сможет удерживать их дальше силой, с учетом, например, тотального военного поражения в войне с Украиной. Никаких других шансов нету, потому что влияние Европейского Союза и США отнюдь недостаточно для того, чтобы можно было мирным способом принудить Россию передать территории назад. Точно так же и Россия будет, что называется, как козла на веревочке возить нынешние власти Грузии, не возвращая им ни Абхазию, ни Южную Осетию, и принуждая их идти на новые и новые уступки для того, чтобы якобы в будущем этот процесс стал возможным. Нет, с этой точки зрения, давайте скажем просто, потеря России возможности военного вмешательства в ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии – это единственное условие. Mm-hmm. Никаких других условий не может быть.
Спасибо большое, Иван, что проанализировали это для нас и как-то коротко для нас структурировали. Политолог Иван Преображенский объяснял нам, как будет развиваться этот конфликт на Южном Кавказе. Большинство из вас, наши уважаемые зрители, все-таки проголосовали, что все-таки пока Грузия выглядит, как будто движется в сторону России. Спасибо, что смотрели. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.